Городской наблюдатель.
Всем добрый день. В студии ведущая Ирина Озерская, а рядом со мной краевед, писатель-поэт Михаил Владимиров. Здравствуйте, Михаил.
Добрый день, дорогие друзья.
И как я понимаю, Михаил, сегодня мы завершаем наш путь по старой Петерговской дороге, которая незаметно для нас перешла в Южно-Приморскую дорогу. В прошлый раз мы уже обошли Копорье, и, как я понимаю, до Услуги уже совсем немного осталось.
Ну, осталось-то еще немало, но постараемся бегом, может быть, преодолеть это пространство. А неподалеку от Копорья находится имение Нежного, хорошее название,
да,
в котором появился на свет один из самых знаменитых русских художников 19 века – Орест Адамович Кипренский. Ну, помните его знаменитый портрет Пушкина, конечно. А был он внебрачным сыном местного помещика Дьякова и крестьянки крепостной. Чтобы как-то узаконить своего сына внебрачного, помещик свою любовницу, его матушку, выдал замуж за своего крепостного, некоего Адама Карловича Швальбе.
Крепостной с такой фамилией?
Вот, оказывается, были такие крепостные, которые, тем не менее, по какой-то причине свою фамилию мальчику дать все-таки не захотел. И в результате Арест, имя тоже необычное, да, стал поначалу зваться по соседней крепости Копорским. И, наезжая в Копорье, любовался полями того растения, которое мы называем иван-чаем, и которое еще называют кипреем. И по этому растению он и взял себе псевдоним Кипренский. Не забудем, что и знаменитый иван-чай начали производить как раз в этих краях. Так что Копорье – это родина иван-чая, и производили его контрабандой, выдавали за китайский чай и отправляли в Европу.
А европейцы что, до этого не пробовали китайский чай, что не могли отличить?
Так вкусно ж было, не хуже китайского. Ну, наверное, и не могли многие отличить. Чай-то был тогда, в 17 веке, товар достаточно дорогой. Не все его могли себе позволить. Идем дальше, друзья мои. Расположено Нежного на берегах реки Систы, впадающей в Финский залив. При впадении этой реки в море находится небольшой поселок с оригинальным названием Систопалкино, в котором недавно появилась симпатичная церквушечка в честь всех святых. Но, пожалуй, гораздо больше нас заинтересует соседняя деревня под названием Старое Гаркалово. Небольшое сельцо, которое когда-то было центром дворянской усадьбы, которая в начале 19 века принадлежала известному полководцу графу Ивану Ивановичу Дибичу Забалканскому, который получил свой титул за переход через Балканы и выход к Адрианополю в 1829 году во время очередной русско-турецкой войны. Среди других владельцев этого поместья можно назвать Карла Карловича фон Притвица. Кстати, его потомок владел этой усадьбой вплоть до революции и умер в послереволюционном Петрограде в 1920 году от голоду. Вот как описывает эту ситуацию в своих воспоминаниях баронесса Врангель, мать знаменитого барона Петра Врангеля. «Мой сослуживец и старинный знакомый, барон Притвиц, от истощения ослеп, вскоре умер. Он был владенец богатейшего майората в Ямбургском уезде. Похоронили его в общей казенной могиле, а так как гроба жена не могла купить, то на кладбище она повезла его в большой корзине, благо он был очень небольшого роста, обернутого в простыню, поставила корзину на розвальни и сама приткнулась около».
Кстати, вот свои воспоминания, мать барона Врангеля, вот название у них интересно: «Моя жизнь в коммунистическом раю».
Вот уж рай так рай. Ну, от усадьбы до наших дней дожило достаточно оригинальное сооружение, так называемая башня Дибича. Это руина башни, которая была построена Притвицем по завещанию его дяди Дибича Забалканского, того самого, ну и проекту известного архитектора Штекеншнейдера.
Сейчас только руины, да? Воссоздавать никто не думает?
Ну нет, пожалуй, эта башня и интересна именно как такая своеобразная, можно сказать, романтическая руина на берегу Финского залива. Направляемся мы с вами дальше. На нашем пути лежит один из двух Вдающихся в Финский залив полуостровов Сойкинский полуостров. Между Сойкинским и Кургльским полуостровом в Финский залив впадает река Луга, которая и будет сегодня завершающим моментом нашего путешествия. Мы доберемся с вами до Усть-Луги и современного порта, который в последние годы возник в ее устье. Но перед этим мы посетим еще два интересных музея, которые посвящены жизни тех уникальных финских народов, которые с конца первого тысячелетия до нашей эры живут в этих краях. Один из этих народов – это ижорцы, по имени которых получила название Ижорская земля, она же Ингерманландия, по которой, собственно, мы с вами и путешествуем. Музей, посвященный ижорской культуре и истории, находится в селении Вистина, которая лежит как раз на берегу Финского залива, на краю Сойкинского полуострова.
Как он называется? Ижорский этнографический?
Да, Ижорский этнографический музей. Действует он с 1993 года в здании бывшей школы. Небольшое деревянное здание, расположенное на берегу Финского, ну почти что на берегу Финского залива. Кстати, одной из главных достопримечательностей этих мест, расположенных рядом с Вистина в поселке Ручьи, являются остатки настоящего крейсера «Аврора». Дело в том, что та «Аврора», которая стоит у нас в Петербурге, появилась в результате, так скажем, комбинации двух крейсеров. То, что от них осталось, они были братья, да, собрали, ну и заново, можно сказать, построили на заводе в Кронштадте. Ну а остатки вот той первой исторической «Авроры» и сейчас там в районе ручьев на старой военно-морской базе ржавеют в Финском заливе.
То есть они просто там стоят?
Отрезали это днище, да, и там они так и находятся. Это такая интересная история, о которой на самом деле долго можно говорить. Еще одно уникальное место, расположенное в центре Сойкинского полуострова, это древний храм, Никольская церковь прихода Вистина. Сейчас там расположилось недавно созданное подворье или даже скит Александра Невской лавры. Вот только-только начинают его лаврские монахи заселять. Сохранилась церковь, построенная в XIX веке в честь святого Николая Чудотворца. Ну и недавно был построен новый деревянный храм, Александру Невскому посвященный. Еще один уникальный музей, посвященный живущему по соседству с ижорцами народу Водь, расположен совсем неподалеку от нового порта в деревне Лужицы. Важан или людей, которые признают себя таковыми, осталось всего несколько десятков человек. Большая их часть живет на территории Ленинградской области, ну и еще несколько человек в Эстонии.
А в самой деревне Лужицы они живут?
И в том числе в самой деревне Лужицы, конечно. Так что недаром музей был создан именно там. Ну и уникальная представительница этого народа, которая, собственно, и создала этот музей, Марина Ильина, она тоже, конечно, причисляет себя к важанам и является энтузиастом восстановления и водского языка, и водской культуры. Так что как раз сейчас именно такие частные музеи – это, пожалуй, самые интересные, по-настоящему живые музеи, которые создаются в наших краях. Сейчас их создается все больше и больше, и они все больше привлекают к себе внимание публики. Так что очень рекомендую посетить этот частный музейчик в деревне Лужицы.
Давайте тогда скажем, что он называется Водский этнографический музей. Основан был в 1997 году. И вот я прочитала, что он дважды горел в 2001-2006 уже.
Да, судьба музея, можно сказать, по-настоящему трагична. Первый музей находился в настоящем историческом Водском доме. Почему он сгорел, кто его поджег, до сих пор это является загадкой. Удалось спасти некоторые объекты, которые в этом музее хранились, их буквально выкидывали из горящего дома. Потом построили новый дом по образцу первого музея, но и он пострадал от пожара. И вот нынешний музей находится в доме новом, но построенном по образцу такого настоящего исторического водского дома, настоящей водской усадьбы. Пришлось собирать материалы этнографические по всем окрестным деревням, смотреть сохранившиеся исторические водские дома, и вот по образцу таких домов современная живая водская изба была построена.
Еще знаю, что в деревне Лужицы есть некий культовый камень.
Да, правда, найти этот камень не очень просто. Он находится в устье местной речки. И вот та же основательница музея вспоминает, что еще в ее детстве молились местные жители этому камню, и сохранились воспоминания о том, как в 19 веке подвергались репрессиям со стороны церкви местные жители, которые так вот нелегально продолжали молиться у этого камня.
А кому они молились там?
Вы знаете, по финским представлениям, камни являются жилищем богов. Они не сами по себе являются тем местом, которому молятся язычники финские, но они как бы являются обиталищем божества. Но мы вспомним и гром камень, постамент памятника Петру Первому, как обиталище бога-громоверца, да, финского Укко. Ну и таких историй было достаточно много.
Называется он Армачиви, серый камень.
Да, по-водски это название звучит так. Ну и завершаем мы наше путешествие в низовьях реки Луги, в районе нового торгового порта, который, надеюсь, свяжет Петербург и Россию с Европой. Это Усть-Луга. Усть-Луга интересна в том числе и благодаря самому последнему из морских соборов, которые были построены в нашей стране. Морской Троицкий собор был построен в 1997-2016 годах по проекту архитектора Мурсаева. Он посвящен Пресвятой Троице и построен в русском стиле с гигантской золотой луковицей, завершающей характерный для архитектуры 17 века шатер. Храм интересный, необычный и как бы неожиданно возникающий в самом завершении нашей петерговской дороги, перед тем, как подходит она к мосту через Лугу. Ну, друзья мои, я думаю, мы не раз еще вернемся с вами в эти края, поговорим про эти приграничные территории, расположенные на границе между Ленинградской областью и Эстонией, когда будем говорить про Нарвский тракт или Таллинское шоссе. Ну, а пока всего вам хорошего. Я надеюсь, что петерговская дорога – это была лишь первая из тех дорог, по которым мы с вами совершили путешествие из Петербурга.
Спасибо большое, Михаил. Напомню, что мы этой программой завершили цикл передач, посвященных старой петерговской дороге, которая у нас перешла в Южно-Приморскую дорогу. Вот из Петербурга мы дошли, доехали, доползли до Усть-Луги. Большое спасибо, Михаил. И напомню, что рассказывал все это время, вел нас по этой старой петерговской дороге краевед, писатель, поэт, экскурсовод Михаил Владимиров.
Всего вам хорошего и до следующих встреч.
Ну а с вами была журналист, ведущая Ирина Озерская. Я также с вами прощаюсь. До новых встреч.
Городской наблюдатель.